Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму», приветствуем вас, друзья. Хорошего, бодрого, здорового дня желаем вместе с нашим гостем. И сегодня будем говорить о службе, с которой сталкиваемся мы постоянно, друзья. И я очень бы хотел, чтобы отношение наших земляков, да и гостей полуострова к службе скорой помощи было лояльным. И если есть какие-то проблемные моменты, я думаю, что вы с пониманием будете к этому относиться. А сегодня директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицины помощи Сергей Сергеевич Алиференко в нашей студии. Добрый день, Сергей
Здравствуйте, Сергеевич. Здравствуйте.
Приветствуем вас. Когда мы говорим о стабильности работы, сразу несколько позиций. Вот мы давайте по ним пройдемся с вами сегодня, расскажем, что изменилось. Первое – это качество дорог, по которым ездят наши машины скорой помощи.
Плюсик,
принимается, да?
Принимается.
Второе – это состояние автотранспорта в скорой неотложной помощи.
Здесь лучше всех.
Да, вообще, обновление мы цифры дадим, да, с вами обязательно. А третье, что необходимо, это наличие кадров в этих автомобилях
здесь,
и службе.
Здесь тоже есть определенная положительная тенденция, обсудим с удовольствием.
Да, да. И понимание, вот с чего я начал, наших граждан, в каких случаях вызывается именно скорая помощь, в каких случаях можно обратиться в амбулаторно-поликлиническую нашу сеть и пригласить в плане неотложной помощи специалистов, которые приедут и не будут забирать время скорой помощи, которые на жизненно важные проблемные моменты выезжают. Вот давайте по порядочку пройдемся, начиная с дорог, как ни странно. Странно, может быть.
Дороги – это круто.
Да.
Ну, что тут скажешь? Доехать из Керчи в Симферополь за полтора часа, ну, это, по-моему, мечта на самом деле. Единственное, что мне очень нравится, что у нас и глава, да, оперативно отслеживает и социальные сети, и все эти моменты по пробкам, и вот это на выезде.
Да, по Мазанке,
пробка знаменитая, да, что сейчас перенесли работы на месяц.
До 15 сентября.
Я бы еще, если честно, бы поменял разметку в Ялте, потому что я возвращаюсь, когда в Ялту, вечером
от
6
Никиты,
часов.
От Никиты, да.
Да, там все просто стоит.
И причем как стоит, так же и рассасывается,
да,
уже при подъезде,
да,
к Ялте.
Да, совершенно,
да?
Спокойно. Ну, там разметка. Я не знаю, почему она такая. Просто когда огромный поток,
там, да,
в это бутылочное горлышко пытаются загнать, естественно, там...
Ну, у нас скоро будет и руководитель нашего управления ГИБДД МВД по Республике Крым.
Не, он вообще молодец.
Анатолий Владимирович,
да,
привет.
Анатолий Владимирович, привет. У нас с ним, да, прекрасный контакт. Вообще, вы знаете, что мы с ним тогда, помните, эти проблемы по камерам решали.
Да, да.
Еще 4 года назад. Это, то есть, ну...
А, кстати, раз уж насчет камер мы заговорили, оштрафуют машины скорой помощи?
Ну, это для нас была проблема огромная. На момент 18-го, начала 19-го, да, года у нас тысячи постановлений были, тысячи, потому что штрафы работали, приходили, и каждый штраф мы вынуждены были оспаривать, была целая процедура, у нас специально обученные люди просто сидели сутками, реально сидели, просто штамповали, и это же работа огромная, нужно было найти вызов, приложить карту вызова, сделать обоснование.
И диагноз пациента,
да,
наверное,
это
тоже.
Мрак, вы не представляете.
И то как есть, решилась проблема?
Ну вот, благодаря гостю вашего следующего эфира, на самом деле человек понял вообще всю ситуацию, вошел в положение, мы совместно с ним, совместно с ЦАФАП проработали алгоритм.
Угу.
Я не могу как бы технические детали раскрывать, но я вам скажу так, что если мы получаем вот за 4 последних года того момента какие-то штрафы, то это в тех моментах, когда мы просто лопухнулись, там забыли мигалку, мы еще включить. То есть камера-то автоматика работает, но если мы работаем в аварийном режиме, да, с сиренами, с мигалками, то
к нам
не приходит ни штрафов, ни письма счастья. Это очень здорово, потому что, ну, это, вот вы не представляете, это десятки тысяч писем просто.
Так вы представляете, тысяч, друзья, вот мы впервые, наверное, с Сергеем Сергеевичем этой теме уделяем внимание, потому что она, видите, 4 года назад вообще не решалась.
Отвалилась, да, потом, благодаря совместным усилиям. А 4 года до этого она просто копилась, накапливалась, как этот гнойник рос. Ну и вот Борисенко, личный поклон ему просто, на самом деле, молодец. Это его, ну, как бы заслуга, потому что по многим регионам, я знаю, эта проблема даже на уровне глав там, регионов не решается.
Да.
И бедные скоряки в бесконечной билетристике, в бесконечной переписке. Когда мне там рассказывают мои друзья про какие-то тайные секретные списки, на которые номера не реагируют камеры, это чушь, да, мне самому приходят десятки штрафов регулярно, я их оплачиваю.
И Анатолий Владимирович при диалоге нашем показывал мне в телефоне и его штрафы.
И штрафы, да, я вам покажу, у меня там десятки штрафов, к сожалению, я тоже их плачу, поэтому, ну, по крайней мере, машины скорой помощи мы смогли вывести из этой ситуации.
Это очень важный момент, и только слова благодарности. По машинам тогда следующий вопрос.
Ну, по машинам здесь тоже грех жаловаться, вы
знаете. Цифра 186, по-моему,
да, это 186, называлось, да? И на самом деле здесь столько факторов крутых получилось. То есть, во-первых, мы их купить успели до начала специальной военной операции. Мы их успели поставить, помните, в конце декабря, в начале января, да, они уже были на линии. То есть, буквально через полтора месяца начались все эти ответные действия недружественных стран в виде дикого санкционного давления. Я, насколько знаю, конвейер в Ульяновском заводе, на заводе «Форд» был остановлен на вторые сутки специальной операции. Просто по спутнику нажали кнопку, и все замерло. И, по сути, мы, наверное, последний регион, который получил вот такие новые машины, потому что их просто сейчас не производят. А по опыту эксплуатации, 3 года они работают вот у нас с первых поставок, тьфу-тьфу-тьфу, без нареканий, без поломок каких-то. А за это время, я уверен, у нас параллельный импорт, тем более глава государства его одобрил, будет работать, у нас проблемы с запчастями отпадут. И вообще качество автомобилей, ну, простите, невозможно с этим
мерить. Ну, я знаю, что вы, ну, вы и служба, я имею в виду, и правительство, я с подачи главы, поделились вполне нормальным автотранспортом.
58 машин вообще нормальным абсолютно, да.
Да, они работают сейчас в лечебных.
Это те машины, да, которые были хорошие, которые мы могли бы еще эксплуатировать, безусловно, но благодаря тому, что у нас с запасом были обновлены 186 за раз машин, то вот эти 58, это которые реально, вот они вчера еще были на скорой помощи, мы передали. Там даже Форд есть первых поставок для Титова, для деток мы передавали. Это на самом деле очень здорово, потому что многие больницы испытывают чисто банальные бытовые проблемы в виде перевозки кислорода, ветоши, питания, больных таких сидячих, которые не требуют медицинской помощи. И опять же, раньше все эти моменты перевозок, особенно больных, падали на наши плечи. Поэтому сейчас мы и их проблемы решили, и себя разгрузили немножко.
И еще одна цифра, которую мы с вами в свое время обсуждали, применительно к позиции, которую я обозначил, о которых мы с вами поговорим. 91 миллион рублей из бюджета Крыма выделено будет для формирования бригад скорой,
да,
помощи.
Да, их выделили еще зимой. Тогда это был первый у нас такой опыт. Я надеюсь, что если мы сможем отчитаться полностью за все эти деньги, я уверен, что глава Крыма сделает все возможное, чтобы вот такая практика сохранена. Ну, она, в принципе, уже будет из года в год передаваться. Но если мы сможем набрать людей дополнительно, то, я думаю, сверх этих цифр возможно выделение денег. Для чего это важно и почему это нужно? Помимо чисто физического увеличения количества людей, которые у нас работают, мы сейчас, во-первых, позволяем людям работать на 1,5-1,75 ставки. Раз. Во-второе, мы вводим штатные единицы в тех регионах, особенно на периферии Крыма, в Джанкое, в Красноперекопске, там, Белогорске, еще где-то, где изначально ставок не было, и мы не могли ввести ставки, потому что не было гарантированного фонда
заработной платы.
Да, гарантированного фонда заработной платы, то есть это было бы нарушение. И мы сейчас доплачиваем за работу в одни руки. Это тоже большое достижение. Мы долго старались и бились. Если, допустим, работает неукомплектованная бригада, это бывает в случаях, если там какие-то неотложные вызова. Либо сейчас вот у нас появилась практика, есть отдельные специалисты, которые на самом деле даже выезжают специально в одни руки, потому что мы компенсируем. Мы компенсируем, по сути, вот за отсутствующего человека ставку. Это, конечно, меньше, чем полностью комплексная заработная плата, но, тем не менее, это хорошие деньги, это там 1600 за смену можно дополнительно получить, 10 смен 16 тысяч, да, это хорошие деньги. Поэтому вот это дополнительное финансирование бюджетное, не УМСное, оно нам позволило сделать таких ряд перегруппировок, чтобы и наши люди стали немножко больше получать деньги. И, в принципе, вот сейчас мы анонсировали на прошлой неделе, я не знаю, дошли до вас новости или нет, мы анализировали уровень заработной платы наших молодых фельдшеров и водителей, которые приходят на работу без категории, без стажа, без колесных. И сейчас скажу очень важную вещь. Это вообще эксклюзив у вас на канале.
Спасибо большое.
Средства массовой информации, да, эта информация не поступала. Но мы нашли возможность с 1 августа. Мы сейчас доплачиваем всем молодым выездным фельдшерам и всем молодым водителям, которые только, ну, водителю может быть и 60 лет, но он только-только, условно, пришел работать к нам, по 5 тысяч чистыми на руки.
Ежемесячно?
Это к зарплате будет.
К зарплате.
Да, это хорошо. Почему? Потому что, вы помните, тогда в свое время, в 2019 году, глава по 6 тысяч водителям добавлял, потому что у них совсем были низкие зарплаты. И это было здорово. Но все равно цены растут, инфляция какая-никакая, она у нас есть в государстве. Соответственно, вот за четвертый год уже эти денежки не те, какие были раньше. Поэтому мы это понимали, и сейчас вот еще на 5 сверху гарантированно уже без убытия, с учетом, точнее, налогов, то есть люди чистыми получили по 5 тысяч, фельдшера и водители будут получать с этого месяца.
Ну, еще одна очень важная позиция в продолжении вот тех векторов, о которых мы говорили, это комфортное пребывание сотрудников, я имею в виду, в пунктах постоянного базирования.
Ну, пункты постоянного базирования, это здорово, их 42, вы помните, вот сейчас у нас 2 осталось, это Балаклавская и еще где-то, не помню, уже название забыл. Но мы, вот если сейчас крымчане катаются по полуострову и, допустим, в Раздольное случайно заедут, то на фоне вот этих степных пейзажей западного побережья...
Оранжевого света?
Увидят, да. Нет, не оранжевого, пока это бетон серый, но двухэтажная новая подстанция. Да. У нас их 16.
Это и подстанция именно.
Подстанция каменная, железобетонная, со всеми возможными наворотами.
А пункт базирования не так давно в Коктебеле, по-моему,
да? Да, пункт базирования открывается в Коктебеле, но пункт базирования, мы их уже 42 открыли по Крыму, и, вы знаете, это стало уже просто какая-то обыденность. Да? Это открыли, здорово, классно, людей перевели, все довольны. А вот подстанция, это следующий шаг, это мероприятия будут, скорее всего, зимы, весны, потому что уже мы почти во многих местах коробки повыгоняли, теперь будет идти внутрянка, инженерия, окна, крыша, но уже сейчас можно увидеть и понять, как это вообще будет в будущем. Это полностью автономные здания, типовые, самое главное. Они идут вот по всем передовым технологиям, то есть там, я вам так скажу, площадь здания, а прилегающая территория раза в 5 или в 6 раз больше, это позволяет и инфраструктуру, и гаражи, и ямы, и подъемники, и навесы. Там очень хорошие проекты, мы их специально не анонсировали, потому что боялись, что может быть какая-то осечка, но тем не менее нас поддержал и министр, и профильный вице-премьер, и глава, и вот 16 подстанций узловых по Крыму будет.
Да, это очень важный момент, и еще из наших предыдущих с вами встреч о реалиях сегодняшнего дня хотелось бы преломить их, 20 новых вертолетных площадок появятся при крупных больницах в Республике
это
Крым.
Это есть, но единственное, что у нас печалька.
Так, давайте.
Мы не летаем, так же, как и
крымчане не летают. Но на Ансате или на Ми-8, по-моему?
Не летаем ни на Ансате,
нет,
ни на Ми-8.
Вообще, у нас...
вообще Ансат у нас,
да. Мы в аренду или в собственность получили?
У нас он в аренде. В аренде он за счет федеральных денег. Причем у нас сумма контрактов за 4 года выросла с 40 до 100 миллионов. То есть это говорит о том, что эта услуга востребована, что мы постоянно им пользуемся. Но, к сожалению, в этом году, как только было закрыто небо, и вылеты запрещены. Летают только военные, то там по спецразрешениям. Мы работаем совместно с Министерством здравоохранения над тем, чтобы для этого борта дали спецразрешение, потому что это очень важно. Мы детей возим в Краснодар, мы инфаркты перевозим.
Да, вот. Часов 7-8.
Ну, конечно, дороге, представьте себе, вот последняя дорога с Краснодара, с учетом даже мигалок, заняла порядка 7 часов. Угу. Это очень много. То есть, ну, ты когда дорога полностью забита, когда обочечники забили обочину, по встречке такая же пробка третьим рядом стоит, и хоть у тебя 10 мигалок, ты их физически не обгонишь. А если у тебя малютка там в машине задыхается, да, то ты хочешь волосы на себе рвать, то как ты эту пробку перепрыгнуть? Поэтому вертолеты нужны, жизненно нужны. И вертолетные площадки, которые мы их спроектировали, все. И у нас уже, кстати,
и земля была выделена.
Мы все сделали, мы получили земельные участки, мы сделали проекты. И самое главное, чтобы было понимание, мы специально закинули на Росавиацию, на Роспаспорт одну вертолетную площадку, посмотреть, не ошиблись ли мы нигде. И где-то месяц назад мы получили разрешение Росавиации, получили аэронавигационный паспорт. По сути, все у нас есть разрешение на строительство.
То есть, удалось соблюсти все стандарты?
Все стандарты. Земельный участок есть, охранные зоны есть. Там куча всяких страшных слов аэронавигационных. Там траверзы, клиренсы, глиссады. То есть, там я плохо это понимаю.
Вы углубили свои знания
в этом сильно, да. Но на самом деле большая работа проделана, документальная. Первое разрешение получено, паспорт
тоже.
Ну, верим
лучше, конечно.
Как только, я думаю, спецоперация подойдет к концу и небо снова откроют, мы этот проект закончим.
Я хочу по трассе Таврида вашего мнения тоже послушать. Но вот по моему мнению, исходя из оперативных сводок, сводках об аварийности, о том, что происходит, но недопустимое состояние. Не думали ли вы о придорожных каких-то пунктах постоянного базирования?
Думали мы. Изначально мы, вообще изначально, когда только Таврида проектировалась, были определены 6 спецучастков, на которых планировалось возведение вспомогательной инфраструктуры. Там должны были быть и парковки, и заправки, которые мы сейчас видим, и притрассовые пункты. Но это был конец 18-го, начало 19-го года. Но параллельно с этим, в 19-м году, тогда глава запустил пилотный проект по модульным строительствам скорых помощей. Когда мы начали анализировать дорожную сеть, в принципе, мы посмотрели, у нас сейчас основные пункты постоянного базирования, которые возле Таврида находятся, ну, в полутора минутах. То есть ребятам выехать на трассу с ППБшки, ну, вот они сели, завели машину, открыли ворота, через минуту они на Тавриде. То есть, по сути, а при этом всем они немножко в глубине, да, ближе к селу находятся. То есть, во-первых, они лишены этого шума бесконечного трассы. Во-вторых, у них оперативный доступ к дороге в течение минуты-полутора. И в-третьих, они совершенно спокойно обслуживают население прилегающее, потому что если бы притрассовые пункты располагались непосредственно на Тавриде, то никакая бы бабушка соседнего села бы никогда в жизни бы туда бы не зашла там, ну, либо хотя бы наши бабушки поперли бы через Таврид. Вот. Но на самом деле мы анализировали эту ситуацию.
Ну, то есть опыт уже вы накопили, вот подобные работы, да, с базирования на трассу.
Конечно, они, у них оперативный доступ к дороге в течение там минута-полторы мы засекали прям с секундомером. И опять же, с тем же Борисенко мы в свое время эти вопросы согласовывали. То есть он тоже изначально сделал много всего для того, чтобы Таврида была на всех спецучастках прикрыта. И так сейчас и есть. Мы единственное, что не закрываем, мы не закрываем Севастополь, но это другой федеральный округ, и там своя скорая помощь у них.
Ну, давайте, раз уже о минутах мы заговорили, 20 минут по-прежнему стандарт.
К сожалению или к счастью. Ну, тут ситуация такая, вот то, что вы говорили вначале, что если бы люди четко понимали, да, ради чего они вызывают скорую помощь, то 20 минут это вообще было бы не проблема. Мы вот смотрим на пожарных, да, они же объективно приезжают очень быстро всегда. То есть там несколько минут, и сирены, мигалки, и пожарная приехала. Почему? Потому что они стоят на базе. Они не катаются где-то там, не проводят какие-то профилактические мероприятия. А служба скорой помощи, к сожалению, себя включает еще и неотложную службу, да. И по большому счету процент вызовов на неотложку обычно должен быть у скорой помощи минимальный. То есть, условно, поступило 10 вызовов, вот, в том же Краснодарском крае, из 10 вызовов 6 автоматически уходит на поликлинику. Угу. Потому что 6 – это болит спина, тянет почка, там хрипит, горло болит, там температура какая-то относительно небольшая. Это то, что обслуживается поликлиническим звеном. А вот оставшиеся 4 вызова – это уже экстренные. Естественно, когда у меня бригада стоит на станции спокойно и поступает вызов, она сорвалась, она за 20 минут доехала куда угодно. Но у нас система работает не так, к сожалению. Не знаю, с чем это связано, с пережитками Украины или с чего-то еще. У нас люди очень возлагают много надежд на скорую помощь.
И, к сожалению, и вызывают так называемые хронические больные. Это, по поводу, я знаю, и без. По своему участку. Да, друзья, вот здесь мы к вам обращаемся. Сегодня мы в основном говорим о работе нашей скорой помощи, но без вашего понимания невозможно добиться гармонии в этих взаимоотношениях.
Да, и вот сейчас у нас с вами опять попер ковид.
Да, вот как раз я хотел, да, об этом
и
поговорить.
И чтобы понимали все, опять посыпались вызова, у меня нету запаха, у меня вроде бы температура. Срочно приезжайте. А как это вы не доехали за 20 минут? А сейчас я напишу на аукционную жалобу. Ай-яй-яй-ой-ой-ой. Мы стараемся вести профилактическую работу. Мы стараемся объяснить, что, ребята, если у вашего, не дай бог, ребенка судороги на фоне высокой температуры, да, это мы, это скорая помощь. Но если у вас 4 дня температуры, и в 3 часа ночи вы решили проконсультироваться с доктором, ну, мы не можем приехать за 20 минут чисто физически, потому что таких, как вы, умников, очень-очень много.
Скорая помощь, друзья, запомните, в ситуации, когда жизнь и здоровье пациента в опасности.
Под угрозой,
это отравление,
верно.
Это судороги, потеря сознания, это приступ бронхиальной астмы.
Падение с высоты, ДТП,
падение, это огнестрельные ранения. Это нарушение течения беременности, причем независимо от сроков, по-моему, здесь должны, ну, угроза, сказать. Да. Да, угроза, если существует подобное. Поэтому обратите на это внимание. Ну, а, кстати, по неотложной оказанию помощи, вот скоро, там же удлиняется время.
Два часа.
Да, поэтому, может быть, быстрее ваш амбулаторный врач, семейный врач приедет, если вы в поликлинику позвоните и окажет вам помощь.
Ну, зачастую, на самом деле, людям нужна вообще просто консультация и совет. И, допустим, если у нас диспетчер, он не должен назначать лечение, он может давать какие-то рекомендации, то, допустим, в той же поликлинике у них более широкого профиля Конечно. Специалисты, и тот же участковый доктор в телефоне может проконсультировать. Зачастую, да, это обычные банальные рекомендации, и если человек их слышит от специалиста, от доктора, ему уже легче. Он уже не будет нервничать и переживать. Но и людям хочется сказать, друзья, мы вот, поверьте, мы понимаем вашу боль, мы понимаем ваши переживания, мы понимаем все ваши опасения, страхи и риски. И одновременно мы с этим просим, пожалуйста, привейтесь, пойдите, сделайте эту вакцину. Если уровень в Москве коллективного иммунитета упал до 1,9%, то мне вообще страшно за остальные регионы.
Да, тем более сейчас количество вакцины получили все. Вот я о первичном звене могу сказать. У нас в достаточном количестве, вплоть до того, что можете из Симферополя, если вам здесь неудобно, приехать в Кольчугино, я с удовольствием прививку сделаем и ревакцинацию
проведете. Да. Расслабились люди.
Ситуация напряженная. И напряженная для всех служб, особенно для скорой помощи. Я помню те ситуации, когда возле железнодорожной больницы, ну, Симферопольской клинической, 10-12 машин скорой помощи стояли в ожидании.
Так они не просто стояли, там задыхающиеся, умирающие
да.
люди.
Вот давайте не допускать возврата вот тех моментов. Приходите на пункты вакцинации во всех, без исключения, лечебных учреждениях. Неожиданный, может быть, несколько вопросов, которые редко мы тоже обсуждали. А форма летняя и зимняя есть у сотрудников
есть.
Скорой?
Ну, тут
Вы
нормально.
Получаете ее?
Ну, как мы не получаем. Вот, опять же, благодаря тому, что финансирование у нас, ну, тьфу-тьфу-тьфу, да, лучше, чем когда-то раньше было. Мы за этот год купили 40 миллионов, наверное, формы. Угу. Это и летняя, и зимняя. Ну, там она делится демисезонная и зимняя. Вот. Единственное, очень, конечно, хотелось бы, чтобы у нас были сильные поставщики в Крыму, потому что мы по 44-му аукциону играем эту форму. И
выигрывает Новосибирск.
Ну, вообще, какие-то непонятные люди. И мы прям претензионную работу ведем, судимся. Бывает, привозят форму, но оно стекло. То есть она настолько синтетическая и дешевая, хотя там все сертификаты прилагаются, что это там чуть ли не шелка атласная. В итоге мы вынуждены заказывать экспертизу, платить деньги, отказываться от этих поставок. Вот тут хотелось бы, конечно, чтобы крымская текстильная промышленность все-таки тоже выходила на достойный уровень, потому что это большие деньги. То есть только для нашей организации вот больше 40 миллионов потратила на форму. Форму получаем и будем дальше закупать точно так же.
Ну и об учебе несколько слов. Симуляционный центр да, активно
два.
Работает.
Не забывайте, два. Это учебно-тренировочный и симуляционный.
Угу.
У нас есть лицензия на образовательскую деятельность. Мы очень большой объем работы проводим со специалистами. И вот, пользуясь возможностью, пользуясь случаем, мы очень хотели бы, наверное, да, чтобы объем государственного задания для нас был немножко расширен, и мы могли обучать преподавателей, учителей и детсадовские группы. Потому что мы анализировали за год очень много, на самом деле, у нас случаев по школам, по садикам, по дошкольным учреждениям, когда произошли там потери сознания, обмороки. И, допустим, в тех случаях, когда воспитатель имел какие-то элементарные навыки и понимал, что делать, всегда было здорово, было минимальное количество нервов, и все были счастливы, и ребенок, и родитель. А были случаи, когда не очень хорошо были подготовлены специалисты, там была паника, нервы и стресс. Поэтому вот если бы к нашему учебному тренировочному центру симуляционному немножко расширили возможности и дали возможность обучать не только, мы сейчас учим.
От кого это зависит, Сергей Сергеевич?
Ну, это исполнительные органы власти наши, безусловно.
Ну, так давайте перед ними поставим совместно подобные задачи, это же все во благо.
Да, это немножко другое министерство, как бы не министерство здравоохранения, да, это министерство, наверное, образования, ну, должно ходатайствовать. Почему? Потому что, в принципе, это общемировая практика, да, то есть те люди, тот персонал, который работает самым дорогим, что у нас с вами есть, с нашими детьми, они должны быть обучены, сертифицированы и уметь оказывать...
У нас есть возможность и министру образования задать этот вопрос. Я думаю, что мы возьмем сами тоже на контроль эту тему. В завершении буквально минутка по безопасности сотрудников.
Безопасность по-прежнему обеспечивается Росгвардией. Здесь у нас, слава богу, хорошо. Все форды, которые мы получили, точно так же были оборудованы тревожными кнопками, причем они шли там в базе изначально. Вы знаете, что из-за санкций ушли у нас операторы Виалона. Сейчас, слава тебе, Господи, есть 3 российских полностью оператора, мы сейчас переходим на них. У них там все функционал тревожных кнопок сохраняется. Поэтому Росгвардия на страже, По-моему, больше 40 за полгода у нас обращений было к ним, причем серьезных обращений.
Оперативно было.
Оперативно ребята работают, и я думаю, что эта практика сохранится.
Дай Бог, чтобы и 40 не было в следующем периоде. Сергей Сергеевич Елеференко, директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, сегодня рассказал о жизни этой структуры. Не без вашей поддержки, я думаю, у нас все получится. А относительно вакцинации, давайте все-таки в конце запоминается заключительная фраза. Да.
Пожалуйста, вакцинируйтесь.
Вакцинируйтесь, ребята. Друзья, приходите. Спасибо, Сергей, за участие в программе. Ну, а вам, друзья, всего доброго и, пожалуйста, будьте здоровы.
Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире «Радио Спутник» в Крыму.